Доброго времени суток, за бортом 27 апреля 2020 года и вашему Петрифире 360-й выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом. Парни, вам привет.
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 О, у меня там выпускающий редактор что-то взялся возмущаться. Пока устраняют последствия, расскажите, что у вас хорошего произошло.
С кого начнем?
К тебе.
Традиционно.
Вот так вот, да?
Да.
Ну окей. Я все-таки начал пытаться впиливать тот алгоритм, который подрезал на позапрошлой неделе. На прошлой неделе я же его в C++ обернул. Ну, как бы, что радует, что я выловил кучу мелких ошибок, которые, знаете, таких вот... Там, где-то во внутреннем, во вложенном цикле умудрился использовать тот же счетчик, что вверху, где-то еще чего-то, где-то не проверил, как эти строятся, ну, там, координаты этого прямоугольника. Ну, это фигня. Потом все-таки выяснилось, что вот алгоритм, который этот мужик написал, да, он нифига не коммерческое решение. Что в нем куча всяких недочетов, там нет проверок. Дальше вот смотрите, он там, допустим, предлагает понять, да, в квадрате. То есть он предлагает найти контур, в который вложена циферка, да? И потом по координатам горящих черточек как-то определяешь, ну, определяешь, что палочка горит. Но прикол-то в том, что, допустим, у обычной цифры, рамка, в которой вписана цифра, да, вот там, допустим, начиная от двойки до нуля, да, они примерно все одинакового размера будут. Вот. А у единицы рамка, в которой вписана единицу, она будет по ширине единицы. Она не будет такого же размера, как обычная цифра. И это он не учитывает. Вот, я, короче, понял, что мне придется этот алгоритм очень серьезно допиливать, потому что, ну, чтобы он стал хоть как-то используемым решением. Вот, но, как бы, это мне по силам, в принципе, это очень похоже на ту работу, что я делал по выделению экранчиков, только, ну как, отличается, ну как, придется добавить параметрам глюкометров, которые я храню, ну, то есть задаю. Еще три параметра. Длина и ширина цифры и ширина единицы.
Mm-hmm.
Вот. Ну, как вы понимаете, что эти все значения в пикселях, они не для того, чтобы их использовать, а для, ну, как для вычисления соотношений.
А почему бы не вычислять ширину единицы по кусочку сегмента? Он же может один сегмент выдрать.
Зачем мне выдирать сегмент, если я могу выдрать цифру? Саш, я вообще могу, в принципе, сделать вот так, открыть тупо фотографию глюкометра в редакторе, да, там в любом нормальном, в просмотре в Маке. Вот, растянуть над ним рамку, он мне покажет в пикселях размеры этой рамки. Мне не нужно точные параметры, мне нужно соотношение высоты и ширины.
Так это же, ну, заданная история, но она у тебя и будет зашита.
Ну да, то есть я буду просто задавать эти размеры не для того, чтобы прям пользоваться впрямую этими размерами, а пользоваться ими для вычисления соотношений. Следующий момент, который мне вот, ну как, расстраивает в этом алгоритме, ну, понятно, что этот чувак писал его на питоне, он его писал лишь бы вот он хотя бы в одном из 10 случаев стрельнул, в смысле сработал, но... Прикол в том, что вот как бы я когда писал этот свой первый алгоритм, который именно экранчики выделяет, да, меня тот мужик, с которым я консультировался из НИЦ нейрокибернетики, он мне сказал ключевое: никогда не пользуйся абсолютными значениями в пикселях, пользуйся относительными. То есть, допустим, относительно размера экрана, относительно размера изображения, относительно размера контура, да. А у этого чувака, у него все в абсолютных цифрах. И это меня как-то вот смутило очень сильно.
А ты не думал просто поискать какой-то более живой алгоритм?
А зачем, если этот можно дома довести?
А зачем тратить время?
Ну, тем более, мне же, понимаешь, я найду опять алгоритм на питоне, ну и что? Опять его сидеть переписывать, если этот можно дома довести?
Ну, такое.
Понимаешь, Саш, любое решение, написанное на коленке за 5 секунд, будет неустойчивым, а коммерческие решения никогда не выкладываются в репозитории.
Ну, скажи это Торвальцу.
Ну, Торвальц — это отдельная личность, отдельная история, отдельный, как это, отдельный религиозный культ.
Окей.
Я, кстати, тоже думал, если вот довести свой код до какого-то там логического этого, уже подумываю, может, его под какую-нибудь лицензию вывалить. Алло?
Ну, как это происходит?
Что происходит?
Просто пишешь лицензию?
Ну да, просто к репозиторию прикрепляешь файл с лицензией и в настройках репозитория ставишь, что он распространяется под такой-то лицензией. Как я понимаю, это делается так.
Нам тут срочно нужен Олег, но его опять нету с нами.
Ну, у него сейчас сложная жизненная ситуация, так что мы ему простим отсутствие. Вот, и еще на этой неделе такой, не знаю, считается это айтишным или нет, но... Ну, как бы не для себя, но пришлось слегка копнуть с интернет-магазин Фикспрайса. Коллеги, это говнище. Это дерьмище, говнище. Вот Фикспрайс, они пишут, товары по низким фиксированным ценам. Видать, интернет-магазин они тоже по низкой фиксированной цене купили. Потому что там так... Там, ну, во-первых, accessibility запорота, это понятно, да? То есть это по умолчанию. Вот. А во-вторых, у них, короче, устроено так... Ты можешь заказать товары только из того, только те, которые есть в наличии в ближайшем к тебе фикс-прайсе. Или выбрать другой магазин фикс-прайс, но из двух магазинов заказать ты не можешь. Это на два отдельных заказа делать. То есть, смотри, вот у тебя есть там, допустим, неподалеку от тебя фикс-прайс, да? Ты можешь заказать только то, что у них в наличии. Вот в этом магазине. А если нет, ты потом берешь из другого магазина то, что есть в наличии. Отправляешь 10, 20, 50 заказов. Притом, если ты случайно изменишь город, в котором ты располагаешься, у тебя корзина дропнется, да. Ты изменил магазин, из которого ты заказывал, у тебя корзина дропнулась.
Напоминает Doom Eternal на кошмаре.
Слушайте, это было, это просто лютый ад какой-то. Вот, реально, слушайте, вот, я не знаю. Блин, они когда проектировали магазин, хоть бы посмотрели, как у других сделано.
Но они решили посмотреть и сделали дешевле.
По фиксированной цене. Но все по 45, да?
Один товарищ уволился. Пошел работать в аутсорсинговую компанию. Вот, и ну спрашиваю, ну как там у тебя дела? Он говорит, делаю сайт для Магнита. И тогда мы придумали, дно пробито, делает сайт для Магнита.
Окей.
Ну а про то, что accessibility в этом магазине фикс-прайса продолбано, я думаю, об этом не надо говорить, да? То есть это очевидно.
Окей. Ром, у тебя чего хорошего?
Хорошего.
Или не очень, ну что у тебя там?
А не знаю, я говорю, что я читал про синхронный код.
Кажется, да. Говори уже.
Да, в общем, я об этом мечтаю. Это мои мечты.
Записать асинхронный код?
Синхронный код, да. Зачем? Это же преступление, дело создавать много-много потоков. Это же... И тратит ресурсы машины. Это же все создает тормоза. Надо писать асинхронный код.
Подожди, а зачем самому писать асинхронный код, когда есть корутины, вот это все уже завезли?
Так корутины это где? В Java?
В Java.
Да.
Подожди, ну это, наверное, в какой-то новый Java.
Ну, в новый Java.
Ну, в 11-й, по-моему, уже были, нет?
Ну, до 11-й надо еще обновиться.
А нет, зачем там... писать нет, на старый я... Java?
Нет, там смысл в чем? Там смысл в том, что в Spring'е есть уже реализации, там как бы и на старой Java работают, в принципе. Ну, кстати, да, я хочу новую Java, наверное. Я созрел до обновления до 11 Java. Вот.
И ты теперь не ждешь, не дождешься, когда тебе разрешат в разработках компании, да, применить?
Да, нет, никто не запрещает. Просто там просто есть история, это была с 11 Java, то есть какая? Не хотелось с этим самому ковыряться, хотелось воспользоваться чьим-нибудь опытом. И каждый раз на каких-нибудь IT-конференциях анонсировали подобный доклад. Вот, мы там все сделали, и каждый раз в этом докладе была всякая фигня. И вот должны были быть сейчас конференции вот навесной по Java, в которых должны были еще одни были доклады. И вот мы вот всей командой надеялись, ну вот, сейчас нам расскажут истину. Но чертов вирус все погубило, и теперь...
Так они ж Джугру перенесли все в онлайн, у них будет все.
Ну, я не знаю, что у них там будет, как бы, но пока не было. Вот. Как это, передаем Джугру
привет. Эстафету.
Да, нет, они молодцы, то давайте, пускай... И, кстати говоря, на эту тему, ну, это же очень крутая штука, то есть есть всякие вот эти, там, не знаю, Skype, Zoom, еще какая-нибудь фигня там, не знаю, что-нибудь, Hangouts, нету, да, больше. В общем, история, чтобы какой-нибудь сервис, онлайн-сервис для онлайн-конференций. Вот, я не знаю, может, в Джукру сейчас что-нибудь там, в Джукру там, или там, как там, файлоуд, как там называется, еще там где-то. Ну, в общем, наверняка сейчас начали такое пилить. Потому что, ну, наверное, такого решения еще нет.
Ну, на тысячи человек так, нету, насколько мне
известно. Да. Знаю. Что, чтобы можно было на тысячу человек. То есть, это какие первые задачи, там, не знаю, всех зарегистрировать, со всех собрать деньги, всех там оповещать, и при этом удобно проводить эту конференцию.
Там же, видишь, не только чтобы видно было и слышно, с этим там и YouTube условно справляется, а вот чтобы можно было в онлайне позадавать вопросы, чтобы это все не сдохло.
Да, единое информационное пространство создать, да, который какой-то с какой-то ивент, например, протяжении там нескольких дней, чтобы можно было много народу подключить. В принципе, это, ну, я не знаю, мне кажется, таких решений не существует.
И чтобы это не, этого... не сожрало каких-то адских денег в облаке.
Да нет, так тут даже дело сейчас не, ну, сожрет. То есть с облаком, кстати, все просто. Это было бы, кстати, круто. Какое-нибудь там облако, там, не знаю, Amazon, там, Яндекс, Mail.ru-шное, да пофиг вообще. А облако, жмешь на нем кнопочку, хочу себе провести конференцию. У тебя там эти виртуалки нарезались, там, не знаю, там кубер поставился, там все там, и там не кубер, просто, короче, это не все кубер. Что-нибудь раз провел конференцию, освободил ресурсы. Да и все.
Коллеги, Олег на прошлой неделе собирал из исходников MPEG.
Нет, это понятно. То есть, ну, это на самом деле это про проект, мне кажется, очень крутой. И взять, например, то есть просто разработать такую систему, это, во-первых, такая непростая задача, но с ней можно будет потом дальше. То есть не обязательно IT-конференции же проводить. Можно же кучу конференций проводить.
При том, что. Кубера, ОБСки и такой-то матери, да?
Да.
При том, что большая часть кубиков для этого уже есть. Там YouTube умеет стримить картинку на 100-500 миллионов человек, да? Кто-то умеет там делать отказоустойчивые чаты на 100-500 миллионов человек. То есть нужно
просто... Ну, у того же YouTube в чатик стрима, он же тоже довольно отказоустойчивый. Так там же еще и Donation Alerts, вот это все.
Да-да-да.
Да нет, стать спонсором канала. Это все не то, понимаешь? Кубики-то понятно, что кубики-то? А именно сделать прям продукт, чтобы можно было... Нажал на кнопочку, там, параметры ввел, все, у тебя все появилось.
То есть,
мне кажется, это было бы... Слушай, вот...
То есть, здесь
ну, видишь, надо какие-то инвестиции, да? То есть такой стартап. Открыть стартап, который компания, которая бы сделала такой инструмент, потом бы всем продавала. И если он выстрелит... Он может вполне стать мировым стандартом, и весь мир будет у тебя его арендовать.
Но пока что мы запишем это в заслуги компании TPR Software, которая не выпустила уже столько продуктов.
Не, ну это прям, мне кажется, очень крутой продукт был бы.
Да кто ж спорит?
Проведение, то есть именно онлайн-конференций.
Самое смешное, что все сейчас сидят и думают, что такой продукт нужен, но пусть его реализует кто-нибудь другой, а мы потом купим.
А проблема вот таких уж продукт в первую очередь интеграционный, вот как раз их проблема в том, что нужно вот взяться и делать.
То есть, ну да, да.
То есть здесь проблема именно в том, чтобы подружить кучу разных кубиков между собой.
Не, ну, видишь, вот, например, условно я там не буду за это браться, потому что я не специалист проведения конференции. Я там многих вещей не знаю. То есть это нужно, то есть именно с точки зрения там программирования, то есть я бы там мог какие-то вопросы решать, а с точки зрения именно бизнеса, тут я ничего не знаю. Вот я может быть, тот же Джукру, там, они сделают такую платформу, и, короче, желаю им добра. Пускай они это сделают, я
с удовольствием подключусь. Главное, что после этого они не перестали делать хорошие конференции.
Ну, так вот. Ну или нет, они бы вполне могли открыть какую-нибудь дочернюю Жук-технологии.
Жук-технологис.
Жук Technologies, да, которая, ну, то есть, которая будет развивать такой продукт и потом его кому-нибудь продавать. И желательно за валюту кому-нибудь.
Nginx-ом не запахло.
Не, ну а что Nginx? Это, кстати, Nginx-то как раз в этом вся фишка, что он не плодит треды тебе. В этом-то вся его и скорость.
Да, в отличие от Папача.
А у Apache вроде тоже есть какая-то такая какая-то опция, переключалка, но что-то...
Она не так давно появилась.
А, ну, может, не знаю. Ладно, в общем, да, да.
Дела.
А так, у меня что, прошлую неделю, ну, мы, так как люди работают удаленно сложно сконцентрироваться, сложно заставить себя. И, ну, кроме разработки, кстати, мы неплохо, мне кажется, очень даже работаем удаленно. Сейчас, в последнее время, очень много вкладываемся в мониторинг и повышение, ну, мониторинг, да, то есть, потому что, ну, как вот, на самом деле, вот в IT-систем, то есть, когда проблемы возникают, зачастую, ну, как бы они возникают, становятся масштабными, то есть, ну, там, можно потерять, там, не знаю, там, миллионы долларов или рублей. Из-за чего? Не из-за того, что проблемы всегда будут, ошибки всегда будут, а из-за того, что недостаточно качественный мониторинг IT-систем. Ну, то есть, недостаточно понятно, ну, например, что чтобы люди, как только возникла ошибка, если они отреагируют в течение, там, не знаю, 15 минут, то тогда все будет хорошо. Там, условно говоря, 15 минут это увидели ошибку, там, нашли какую там джобу перестартовать, рестартовали, все стало хорошо. Ну, в большинстве случаев так. А ну, а если это была какая-то бизнес-логика поломанная, то нажал кнопочку «откатиться» и откатился. Все.
Это как вот, с пожаром. Первые 15 минут его можно потушить стаканом воды.
Точно. Во, отлично. Слушай, да, вот. Это очень круто. Слушай, я прям это запомню. Я буду всем это рассказывать.
А фразу еще раз можно повторить? Может, она...
Что-то в первом... Я не помню точные тайминги, но что-то есть это. Что в первые 5 минут пожар можно... Любой пожар можно потушить стаканом воды. Бытовой, естественно, мы про бытовой пожар. Но что-то в 15 минут ведром. Ну, а дальше уже все. Касси звезда, звоните фиксикам.
Какая фраза классная про фиксиков. Сам придумал?
Нет. Это в каких-то из супермаркетов это касса выдавала почти такое сообщение.
Все, я себе записал, я прям буду это...
На слайды.
А фиксики это админщик, да? И не кейщик.
Да-да-да-да.
Кстати, да. А если тут в чатике у нас пишут про переработки, я ответственно заявляю, переработки это просто это, ну, такое зло, что я даже вот никогда не перерабатываю и сейчас, ну, то есть не работаю в выходные. Нужно что-то совсем какая-то беда случиться, чтобы я работал в нерабочее время и выходные. Потому что у меня уже был опыт работы, там, не знаю, месяцами без выходных. И ничего хорошего в этом нет. Абсолютно ничего хорошего.
А если совесть гложет?
Тут, понимаешь, что значит совесть гложет? Ну, просто тут тема-то какая, что эффективности это никакой не добавляет. Вот абсолютно никакой. Ты только рушишь свою жизнь, и ты портишь результаты компании, на которую ты работаешь. Ну, то есть, никогда вот эти переработки, они могут случиться там раз в году, раз в полгода. Но если они у тебя возникают постоянно, ну, это что-то, значит, пошло не так, и нужно срочно это исправлять. Mm. То есть, переработки никогда не должны быть нормальной историей.
Не, видишь, сейчас мы плавно подходим к тому, чего айтишного у меня случилось, а у меня случился возврат к низкому уровню. Вот это для меня оказалось очень больной историей. То есть, я же... Как мы тут эпизодически вспоминаем, кто чего, по идее, должен делать, но никогда не делал профессионального. То есть Я за всю свою админскую жизнь всегда имею настроенную кем-то базу данных, там, операционную систему, ну все окружение, если и не имею даже рутовых прав на систему. То есть мне достаточно там для запуска какой-нибудь неведомой корпоративной логики ограниченного пальзака. Главное, чтобы ему окружение подготовили специально обученные товарищи. Вот. А тут у меня случилось так, что специфика моей деятельности подразумевает, что должен ходить на низкий уровень. И это оказалось очень больно для меня. Потому что сразу возвращаться там к монтированию файловых систем, DRBD, LVM и вообще как все это изменилось за 10 лет. Боль.
Все изменилось.
Все очень изменилось с того момента, когда я последний раз руками монтировал файловую систему в Linux.
Коллеги, я что-то потерялся. Мы уже ушли от айтишного или закончили?
Вот, я заканчиваю.
Саша рассказывает.
Я рассказываю, что мне больно и стыдно, что я ни хрена не умею, ни хрена не помню. И вот я сижу сейчас и вообще что с этим дальше делать. Плюс такой класс систем, что я с ним никогда не работал, да. Я как-то... Как интересно получилось, я даже когда ходил там на собеседование, там, с этим работал, нет, с этим нет, нет, нет. А получается так, что я 10 лет сопровождаю всякую корпоративную штуку, которая вот используется здесь и только здесь, и больше, собственно говоря, нигде. И это прямо вот такая слабая сторона. Как-то вот
бороться?
Так.
Знаешь, какую-то штуку? У меня вот много раз в жизни было, когда мне давали задачу, и ты берешь, ты видишь, и ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Вообще, даже ничего.
Ну, я вот просидел вообще... неделю над ней, и сделано целое полезное ничего.
Ну, я бы посоветовался с товарищами.
Ну вот, как бы советуешься, что-то пробуешь, но пока вот как-то особого value это не приносит.
Ну... Может, да, все впереди. Успех близок. Не, ну просто, вот у меня, знаешь, это как у меня было там, с той же физикой, математикой, готовишься к экзамену, и первый раз читаешь какой-нибудь курс физики, там непонятно, да, там ничего. Второй раз читаешь, уже как-то получше. На третий раз ты уже понимаешь все слова, а на четвертый... Можно уже идти экзамен сдавать.
А на пятый на самом экзамене до тебя доходит истинный смысл сказанного, да.
И ты как это, по тому билету, который ты взял, ты наконец-то все понял.
Да. Это у нас были такой шикарный курс, назывался спецглавы физики, физика газового разряда. По нему в городе было 3 книжки. Вот физически по этому курсу было 3 книги. Одна была в читальном зале универа, одна была у преподавателя, и одна была в ГПНТБ. Вот, мне пришлось заложить паспорт в ГПНТБ, чтобы мне ее дали на руки. Вот, и ты приходишь на экзамен, там начинаешь отвечать, как ты вот понял все, вот, что там понаписано. Препод тебе говорит, неправильно. Ну, ты говоришь, вот же книжка, вот же написано. Говорит, неси лекции. Ты приносишь лекции, он показывает на полях у тебя какую-нибудь маленькую закорючку, пометочку, которая переворачивает условия задачи с головы на ноги, и вот тогда все становится действительно правильным. Как мы к этому сейчас пришли, не понял, ладно.
Так, ну что, пойдем к теме нашего сегодняшнего
выпуска. Да, я сейчас даже переткнулся, где у нас talk about файлик. Я, как всегда, не смержил темы. А, у нас была тема про собеседование и где-то...
Собеседование и резюме.
Да, где-то была тема резюме.
Вот. Я вообще собирался навести порядок в этом файле Talk About, но почему-то что-то я вчера записал партию гитары, и потом на меня навалилась лень. И я уже не смог подняться.
Ты прям как сервак. Что-то навалилось и не смог подняться. Ром, давай, наверное, ты у нас как-то начнешь, как человек наиболее часто из нас всех ходящий на собеседование.
Только начни с резюме. Обычно собеседования попадают по резюме, поэтому, наверное, лучше начни с резюме.
Ну да. Ну давайте, резюме.
Резюме.
CV, если говорят, крутые типы говорят CV.
Ну, я так, насколько я понял, как я понял, мы просто писали когда-то CV в универе. CV — это сокращенное резюме.
Ну да, ну да, это одно и то же. Так вот, первое, то есть, ну, то есть, ну, первое, что нужно сделать, это взять его и написать. И начать показывать тем людям, ну, там, близким. Там даже не обязательно показывать его человеку, который в этом является специалистом, а можно показывать просто, там, не знаю, там, собаке, там, подруге. Нет, я параллели не делал. Вот, там, маме с папой, там, еще кому-то, друзьям показывать. И это, ну, очень важно, потому что каждый человек, который будет смотреть, и они подскажут, ну, на что они обращают внимание. Причем люди могут обратить, ну, то есть, там же на все что угодно, на какие-то неочевидные вещи. Где, ну, начиная от как это, ошибок в орфографии, там, запятых, там, пунктуации, заканчивая именно структурой. То есть из резюме, то есть что нужно, то есть понять, что человек. Какой опыт человек имеет. То есть, вот в принципе, просто. И вот надо максимально четко. Именно в этом в резюме и пишется. Не нужно. Ну, то есть, ну, как бы, если кого-то заинтересует там, проект, который реализовывался на предыдущем месте работы. То есть, это они об этом спросят. То есть людей конкретно интересует, что ты сделал своими руками. Вот, если это и какими, ну, то есть в плане IT, какими технологиями ты занимался. То есть это важно. Ну, бывает беда в том, что нечего написать. Это уже сложнее. Но никто не запрещает написать что-то, что, ну, то есть что-то, что тебя там, не знаю, интересует конкретно.
В смысле, прям там пишешь, хочу заниматься там условным докером, кубернатисом, вот этим всем.
Да, хочу заниматься, я это изучал дома, да, я там коммерческого опыта не имею, ну и что? Зато мне это очень интересно, я бы этим хотел заниматься. Даже если у тебя такого опыта нет. Mm. Вот, и, ну, но при этом я там, то есть все равно, то есть, ну, можно добавить, что... Я это изучал там так-то, там, да. Или я попробовал какой-то проект развернуть, у меня там получилось. Вот. И даже, ну, в идеале вообще сделать какую-нибудь ссылку на какой-нибудь GitHub, хотя, ну, вероятность того, что GitHub смотреть это будет, ну, я не знаю. Я если честно, не очень. Вот я начинаю GitHub смотреть, когда уже человеку прям уже заинтересован. И то не всегда. Ну вот, но написать, например, какой-то реальный опыт, ну, или даже личный, это вот, это, наверное, мне кажется, самое важное. Ну, и второе – это структура, да, но структура, она оттачивается только через показывание другим людям. Других вариантов нет. То есть можно взять там самый классный, там, безусловный шаблон, его заполнить, но при этом, если ты его не показываешь другим людям, там может все равно оказаться всякая фигня. Ну, вот как-то такой мой взгляд на это все.
А там образование, не образование?
Образование, да, нужно первые два места работы. А дальше, как только у тебя стаж переваливает за 2-3 года, решает уже опыт.
Не, ну, то есть, если у тебя нету первых двух мест работы.
Да, образование, понимаешь, тут история-то в чем? Образование, оно... Ну, видишь, оно может влиять, ну, например, да, образование может влиять на каких-то структурах, которые, ну, сильно
бюрократизированы.
Да, бюрократизированы. Я не могу сказать, Саша, видишь, спасибо нашему, как это, спонсору, наверное, я не умею говорить.
Ну, Ром, мы с тобой это лингвистических классов не кончали.
Точно, да. Не кончали, да. лингвистических классах. Вот, и, наверное, и стоит ли в такие места идти, но это выбор человека, ну, каждого человека, потому что вот есть люди, да, которые идут очень-очень ровно, да, то есть у них, они там хорошо учатся в школе, хорошо учатся в университете, потом там, и идут куда-нибудь, где это ценится. И они оказываются, наверное, среди таких же людей, и им хорошо. Ну вот я в этот, как это, в такую группу я не вхожу. То есть я никогда у меня не было там идеальных оценок. Вот, и нигде. И мне как бы негде было похвастаться. Нечем было похвастаться. В плане образования. Ну как, нет, образование у меня хорошее. Я считаю, что у меня одно из лучших образований в России. Вот. Как это. Но при этом оценки, то есть нечего было. Да, как вот есть, например, какие-то компании, да, крупные, в которых нужно там, чтобы средний балл, сколько-то там был. Ну, они там такой вариант ожидают. Нет, у меня такого.
Ну, как тебе сказать, я лично диплом расценивал не столько, сколько его оценки, да, сколько вот ты пришел, показал там работодателю, какие курсы ты проходил, чего от тебя ожидать, что ты умеешь, что не умеешь.
Ну, видишь, если ты реально человек смотрит, то есть, который интересна не бюрократия, а просто, ну, реальность, вот эти курсы, они же тоже, что эти курсы говорят? То есть, человек мог пройти курс там по базам данных, там, реляционным.
Никогда ее в жизни живую не трогать.
Да, и даже ничего из него не вынести, хоть у него пятерка будет автоматом, потому что там зачет ставили по посещаемости. Там, условно говоря, да, вот так. То есть смысл, то есть вообще в этом особо никакого.
Не, ну тут я тоже с тобой согласен.
Ну, я. То есть, вот к нам приходят молодые люди. Ну, вот в компанию и провожу собеседование, и я, мне вообще не интересно. Вообще не интересно, какие курсы они там у них были, какие у них занятия были, вообще не интересно.
А что интересно? Вот пришел.
А что интересно?
Мне. Видишь, то есть, давайте, наверное. Я не знаю.
Давайте вот мы здесь. Смотрите, вот, кстати, у нас сейчас интересно, сейчас случился переход, да, вот, то есть Рома сейчас рассказал про CV, да, а теперь вот сейчас посмотрим две картины. Первая картина – собеседует Рома и собеседуется Рома.
Угу.
Как вам такое?
Ну и чего, давайте, что? Какой тебе, что, ну, тебя вот, интересует?
Ну, с чего, ну, это, короче, у нас тема собеседования, расскажи, как ты собеседуешь.
Как я собеседую? Да, легко.
Все, можно заканчивать, да?
Нет, не, ну, во-первых, нет, я просто первый шаг, вот, то есть, вот, о, хорошо, просто я стараюсь вот на первом шаге, с самого начала, рассказать о себе, рассказать о том, ну, да, о нашей компании, там, не знаю, то есть о нашей команде, о наших проектах. Вот я считаю, что это, ну, это очень важно рассказать. И после того, как я это рассказываю, Я первый мой вопрос, вот безотносительно, вот вообще тут все, что там в резюме написано, это мы читали. К человеку там, ну, спрашиваю, могли бы мы поговорить на ты? Я говорю, вот что, как ты считаешь, поможет тебе справляться с теми задачами, которые мы занимаемся? Почему? Ну, вот именно в таком ключе. То есть я человеку даю возможность сказать именно, вот я рассказал, что у нас есть, и тогда и как бы человеку самому рассказать, как он считает, что будет, чем он может нам быть полезен. Потому что реальность такова, что, возможно, человек хотел там программировать, здесь сейчас он не умеет, но он бы мог нам полезным быть, там кофе приносить. Да, шутка, конечно, да, но вот такое тоже может быть. Например, мне рассказывала да, подруга, что вот у них там в компании аналитик был, который, ну, плохой аналитик, что толку от него было мало. Но зато в командировках он очень хорошо готовил. И это важно. Это важный скилл, хотя вроде бы какой там, да? То есть и такой же может быть с программистом. То есть он может там очень там, плохо программировать, да, там, но при этом решать кучу других всяких разных вопросов. И вот дают возможности. Ну и плюс, вот буквально, вот у меня было недавно собеседование, и меня это, да, если вот с другой стороны, если честно, я почему-то не сообразил, не настоял на том, чтобы мне вот так же вперед рассказали бы, а что же они ожидают. Ну, потому что, наверное, так разговор будет идти более правильно. Потому что бывает другой вариант. То есть начинают тебя о чем-то спрашивать, а потом, давайте мы расскажем теперь про нашу, чем мы занимаемся.
Угу.
Вот. Ну, я считаю, что это неправильно.
С другой стороны, Ром, вот именно вот этот вопрос, да, как тебе сказать, вот если бы ты мне, не так вот, допустим, ты меня собеседовал, да, ты меня спросил, что ты можешь сделать в нашей команде, да?
Угу.
Я бы вот здесь потерялся, и все. Потому что, допустим, ну, я тебе просто говорю, что вот человек, ну, по крайней мере, я за себя говорю, да, только из вуза, я не знаю, что я могу, чем я могу вам помочь. То есть ты мне рассказал, что вы делаете, да, а я не знаю, что я могу у вас сделать.
Ну, смотри, то есть тут нужно понимать, да, когда происходит собеседование...
Просто понимаешь, очень часто
человек... Это собеседование в обе
стороны. Угу.
То есть это вот, знаешь, вот такая штука, что вот я в шутку, я вот с нашими рекрутерами, я говорю, то есть вот когда назначается собеседование, с точки зрения принимающей стороны, нужно всегда добавлять фразу, что помните, что собеседуете не только вы, но и вас. Соответственно, тот, кто нанимающая сторона, они заинтересованы нанять человека. То есть они заинтересованы, чтобы этих собеседований было как можно меньше. То есть, есть какие-то люди, которым специально просто нравится там, проводить собеседование. Нет. Задача нанять человека. И я бы продолжил бы с тобой разговор и сказал, смотри, у тебя там написано, что ты занимался таким, тебе такие вещи интересны, я попытался бы выяснить у тебя, что тебе интересно, и попробовал бы сказать, если тебе это интересно, если ты, например, вот такое делал, то, наверное, mm-hmm. ты бы мог бы у нас таким заниматься, как тебе такое? Вот я бы понял. Таким образом поступил.
Просто как я вижу, да, что довольно, как я это себе представляю, что довольно большое количество людей на работу устраивается не потому, что там вот эта компания делает такие крутые вещи, а потому что просто нужна работа.
Ну, понимаешь, это худший вариант для компании.
Ну, конечно. Вот да, вот Саша очень правильно говорит, что вот так вот вариант просто нужна работа. Это может быть, когда ты идешь устраиваться, там, не знаю, грузчиком, таксистом, там, или там, кассиром, да, вот такие работы, и человеку просто нужно что-то кушать. Ну, да, такое тоже есть, такая суровая реальность. Но я все-таки надеюсь, что на этот момент собеседования, что человек пытается. Найти что-то там, сделать как-то жизнь свою лучше. Вот, и, кстати, да, такой момент, что вот меня тогда спрашивают, а почему ты. То есть, ты даже. Я почти всегда спрашиваю, а почему ты вот решил сменить работу? И иногда мне отвечают люди, потому что я хочу больше денег. И это, это на самом деле очень классный ответ. То есть, потому что обычно те люди, которые так говорят, они, значит, знают себе цену. То есть они знают, что они за вот эти деньги, которые им там больше получат, они их отрабатывают. И они работают, и ты понимаешь, что они этих денег стоят. Это очень круто. То есть кто-то может постесняется, так сказать, но для меня это, наоборот, плюс даже вот в моей там, не знаю, шкале.
А вот интересно, Ром, ты закончил рассказ? Можно задавать вопросы?
Или да, конечно, давай. Что-то? Перебивай вообще вот, постоянно.
У меня просто такой вопрос. Вот, мне просто в голову пришла ситуация. Вот представь себе, вот чувак, да, всю жизнь работал там водителем, не знаю, КамАЗа, да? Ну, что-то у него вот стрельнуло ему в голову. Он по вечерам начал там что-то про питончик читать, про джаваскриптик. Там что-то там у него даже какое-то там количество репозиториев на гитхабе появилось, да? И вдруг он просто вот приходит к тебе в компанию и говорит: я вот работал там водителем КамАЗа, я хочу попробовать себя в программировании.
Ты знаешь, нет, это, таких людей к нам на собеседование, конечно, приходили. И, ну, бывает, что совсем, ну, совсем никак. Ну, то есть у человека, то есть, ну, тут есть такая тема, что есть какие-то базовые вещи, что, ну, то есть, смысл в чем? То есть он мог бы, наверное...
Он мог бы работать на фрилансе, но там условно не в суровом кровавом интерпрайзе.
Я немножко про другое хотел сказать. Мне просто тут сообщение пришло в рабочий чат. Немножко подвис, прошу прощения. Вот. Этих, да, то есть эти люди, то бывают совсем никак, а бывает прям очень даже хорошо. И я даже хотел таких людей взять на работу, но почему-то не получалось. И сейчас вот я подумал, что у нас только таких людей в команде нет. И, но в принципе я за то, чтобы люди, потому что я считаю, я вот, у меня даже чувствую такую свою миссию, потому что, ну, на нашей стране там много проблем, да, не будем сейчас об этом. И, но я считаю, что вот IT, именно работа в IT, это тот способ, за счет чего, ну, наше как бы наше там общество, да, наша страна, она может развиваться дальше, то есть именно человеческий ресурс, вот именно люди. Пускай он поработает сейчас у нас там пару лет, потом там выучит английский, там, не знаю, будет работать там на заграницу там, и так далее, но этот человек, он вырастет и пойдет дальше. Я чувствую в себе какую-то такую миссию, чтобы в целом общество становилось лучше.
Знаешь, Ром, мысли вообще хорошие, я тоже иногда об этом задумываюсь, да, что вот, но с другой стороны, натыкаешься рано или поздно на мысль, что не могут все быть айтишниками, потому что кому-то все равно надо улицы мести, кому-то надо там машины водить, КамАЗы те же.
Ну да.
Все равно кто-то должен водить это все.
Ну, тот, кто получает... айтишников очень не хватает.
Ну, плюс можно набрать айтишников, они наконец напилят грузовик, который будет сам кататься.
С другой стороны, понимаете, да. За счет IT, за счет обучения людей, можно было бы хотя бы рынок, ну, рынок труда, скажем, безработицу сократить, да? То есть, допустим, банально набирать там класс, там, допустим, вот те же центры занятости, да? Набрать класс, научить их там на JavaScript кнопочки раскрашивать и...
Ну, мы говорим сейчас про сильно утопичный сценарий, потому что, к сожалению, большая часть вот тех товарищей, которые мы якобы видим в своей целевой аудитории вот в этой ситуации, они не хотят осваивать новое.
Вот и есть в этом беда, да.
Вот. Не, ну тот момент очень такой довольно простой. Не, ну понимаешь, есть вот те люди, которые... Мне интересны те люди, которые хотят что-то в своей жизни делать. Да, что-то полезное, да, совершать в своей жизни. И если человек не готов учиться, да, с самого начала, не хочет ничего делать, тогда о чем-то с ним разговаривать.
Окей. Что-то у нас когда-то совсем философию потащило, я даже сейчас не знаю,
как по-другому.
Давай тогда рассмотрим обратную ситуацию. Пришел собеседоваться Рома. Не ну, Рому, да. А Рома. Как ты обычно ведешь себя на собеседованиях?
Ты знаешь, я вот очень плохо... То есть собеседование — это что? Это какой-то экзамен. И я... И, мне кажется, не очень... хорошо вообще прохожу эти экзамены. Ну, то есть иногда мы с людьми, которые проходят с которыми я прохожу собеседование, мы оказываемся на одной волне. А иногда нет. И тут даже вот сложно сказать. То есть нужно понимать, кстати говоря, что вот если вот какой-то конкретный человек не прошел собеседование, то есть ему отказали. Это совершенно не значит, что этот человек чем-то плох. Да, то есть я как со своего опыта, я это сейчас понимаю. Потому что, ну, бывает, отказываем людям не потому, что они там чем-то там не хороши. То есть их,
ну, потому что есть интервьюер, есть интервьюер. Ну, кто-то мог сесть в лужу любой из них.
Ну, не, тут дело даже не в этом. Тут, ну, бывает... Ну, просто получается, бывает у... Тот, кто проводит, ну, принимающая сторона, да, у нее там, не знаю, там настроение не очень. И вот оно не сложилось. Бывает у тот, кто пришел на собеседование, соискатель, он тоже у него что-то там в жизни не клеится, и у него вот именно в этот момент там словно зуб заболел, да, там еще какая-нибудь фигня. И он уже гораздо хуже там что-то рассказал. Или, например, он рассказал не то, что я бы хотел услышать.
Ожидали услышать.
Да, ожидали услышать, и понимаешь? И что получается? И нету абсолютной истины, то есть, у меня в голове. То есть, просто есть какое-то некоторое общее понимание, то есть, мне нравится, когда люди считают так, а другие люди могут считать по-другому, и абсолютно это ничего не означает. Вот. И вот как бы первое, что хочу сказать, что если вас не вам отказали, то есть первый шаг подумать, а почему такое могло произойти. Вот, к сожалению, далеко не всегда говорят, дают именно такую обратную связь, почему отказали.
Я бы сказал, в последнее время даже почти никогда.
Ну, как-то да, то есть, ну, это же надо утруждать себя. То есть, и когда отказываешь, это же надо какое-то такое моральное, да, там. Ну, просто, ну, это очень, ну, зачастую это только сложная, да, эта история, что вот. Ну, в общем, это с обоих сторон тяжелый момент. То есть, легко сказать, почему за, а почему против, уже гораздо сложнее. И, ну, вот, но все равно, да, нужно как-то со своей стороны проанализировать, то есть именно попробовать посмотреть на себя со стороны и подумать, а что я сделал не так. Не, ну есть просто какие-то базовые вещи, там, не знаю. Ну, вот вроде бы звучит сейчас глупо, да, но приходит человек, и от него там сильно пахнет сигаретами. Да, ну, я вот нехорошо, но тут нехорошо, тут, в моем понимании, например, сигаретами, да. И, с одной стороны, ну фигня, да. Но это все равно это создает некоторое такое впечатление о человеке. И я понимаю, что, ну, то есть он будет. Я буду там, если он к нам придет, я буду каждое утро этот запах чувствовать. Зачем мне это? Вот зачем? Мне это незачем совершенно. Ну и скрывать это, в принципе, это. И, то есть, ну, пускай он просто найдет место другой работы, где это будет нормально. Вот. Тут, ну, это совсем какую-то такую, ну, это здесь вообще не связано никак. И вот с одной стороны, мы вроде берем людей, да, чтобы они там делали дело, а с другой стороны, вот есть такой момент.
Ну, на самом деле, то есть сейчас там с тем, как развивается бизнес и чего он ждет от своих сотрудников, найти просто работника для работы работником на работе, это худший вариант из всего, что можно придумать.
Требуется кочегар для работы кочегаров в кочегарке.
Да-да-да-да. Это худший вариант из того, что может случиться с компанией. Потому что вот, это будет абсолютно незамотивированный товарищ, который отдудит свою смену там условных с 9 до 6, и результат его не будет интересовать.
Саша, а ты уверен, что вот он не выйдет в первый рабочий день, не посмотрит, как вокруг все хорошо, и не замотивируется тем самым?
Не, как правило...
Саш, понимаешь, человек может быть не замотивирован по разным причинам. Вот ты себе представишь, что, вот, допустим, работал себе человек там в какой-нибудь веб-студии «Бегония» на филях, да? Которые держали братья Лукбек и Максут. Вот. Это, кстати... И подожди, я не закончил просто. Вот. И в веб-студии, ну как... Разорилась, да? Человек год не мог найти работу, уже там, ну, понимаешь, у него просто вот отчаяние, да? То есть, ну как, на последнем издыхании он приходит к тебе на собеседование, ты смотришь, ты не знаешь его ситуации, ты не знаешь, почему он такой не замотивированный. И он выходит на работу, у него сразу меняется настроение, появляются там деньги, появляется ради чего жить, и меняется ситуация.
Так, так, мне кажется, это не работает. Ну, тут есть, есть два момента. Первое, это то, что все-таки мы занимаемся не благотворительностью. У меня нет цели порадовать человека. Да.
То есть, у Ромы задача все-таки сотрудника получить, который будет
решать наши проблемы, например, задачи.
Который, да, будет, будет не работником на работе, а будет решать проблемы команды.
Точно, и поэтому нет такого. То есть, если бы у меня там я захочу заняться там благотворительностью, я и займусь. Но это разные вещи будут совершенно.
Ром, я не говорю тебе про благотворительность, ты меня опять не понял. Ты не можешь знать, когда ты проводишь собеседование, чего у человека в душе. Ты не можешь сказать, что он не замотивирован или еще чего-то.
Я не могу знать, поэтому я его спрашиваю. Вот я спрашиваю, вот у меня тоже такой вопрос, я часто задаю его. А вот почему, да, вот ты мне сказал, почему ты решил уходить, ну, почему ты подумываешь, да, то есть уходить с своего текущего места работы, и, ну, и я сразу добавляю, это потому что мне хочется понять, а вдруг ты придешь к нам, и у нас будет такая же беда. То есть у нас не идеально, у нас есть проблемы, я тоже стараюсь о них там в каком-то виде говорить. Я говорю, ну, то есть я сразу человека предупреждаю, что это не потому, что там, мне хочется, чтобы человек там пришел, и он работал с нами долго. И если выяснится, что, например, те вещи, которые, от которых он уходит с текущего места работы, они есть и у нас, ну, тогда, ну что, я сразу об этом скажу, и все. Все станет ясно.
То есть у него все равно должна быть мотивация хотя бы сменить работу, начать шевелить. А если ему глубоко фиолетово, почему?
А студиозов вы не берете вообще бывших?
Чего? Ну,
если после университета сразу вы не берете?
Берем, конечно. Берем. У нас есть даже студент 4-го курса сейчас.
Кто еще есть?
Учится. Студент 4-го курса учится. Прекрасно работает.
Вот. Мы же говорим,
я очень рад, что мы взяли. Да.
Про незамотивированного сотрудника, которого отношение именно такое к работе, что вот мое дело отсидеть с 3 до 5 и, в принципе, глубоко пофиг где. Могу копать, могу не копать.
Не, понимаешь, такие сотрудники — это плохо, а с другой стороны, ну как?
А если он...
Как ты можешь понять по одному собеседованию, замотивирован он или не замотивирован?
Смотри, если он ушел из условного студии «Бегунья на филях», которую держали братья Махмед и Максуд, у него должна быть мотивация, почему он ушел. То есть, когда я тут...
За компания закрылась, развалилась.
Ну, давай...
Закрыли. За долги коллекторы.
Слушай, давай мы сейчас... Ты все время любишь в крайности уходить. Обычно люди уходят не потому, что компания дропнулась в тотал, а потому, что их что-то не устраивает. То есть, вот... Когда я...
Сколько? Саш, да? с такими, которые просто меняют место работы, с ними все понятно. Тут уже и говорить не о чем. Это вот как раз-таки Рома уже об этом все сказал. Он просто поговорил с этим сотрудником, уже все понял. Вопрос сейчас стоит как раз-таки о вот этих крайних случаях.
А от крайних случаев у тебя нет никакой страховки. Это нужно быть очень тонким психологом и специалистом, чтобы вот отлавливать вот такие эксепшены. Но это реально нужно быть семипядей во лбу. Не только в каких-то там технических областях, но и в психологии. То есть нужно очень хорошо читать человека.
Ну да, и другое, ну, не может быть, конечно, иллюзии, что ты там за этот час, там, полтора ты сможешь там прям понять человека.
Поэтому, потому что поэтому у нас и там есть некий испытательный срок, а вот эта вся канитель. Эти же институты не просто так возникли не на ровном месте, потому что уж за 3 месяца, которые там по закону они положены, вы с работой однозначно придете к какому-то консенсусу, подходите вы друг к другу или не очень. И ты уже поймешь, ты нанял там, если уж он проскочил все твои сито, да, и ты поймешь, там, ты нанял работника для работы на работе или все-таки сотрудника, с которым вы будете делать вещи и менять.
Вот, понимаешь, Саш, ну это уже человека ты должен пропустить дальше собеседование, ты должен его пропустить на испытательный. Ну... И вот, Саш, понимаешь, по итогам испытательного можно понять, замотивировался человек или нет. По итогам собеседования я сомневаюсь.
Так, ну, никто не говорит, что тебе собеседование даст 100% результат. Собеседование тебе дает возможности через крупное сито пропустить, чтобы у тебя аж откровенные долбоклюи не проскочили.
Сначала резюме об сито, да, первое. Да. Второе собеседование, третье, это уже специальный срок.
Второе собеседование и тестовое задание, вот как ты нейронку накручиваешь в несколько слоев, вот здесь точно такая же канитель.
Рома, закончи мысли, потом
я... Не, я хотел сказать, просто Саша упомянул тестовое задание, и вот у нас тоже была история, что ну, человек прошло собеседование, и вроде бы все хорошо, но есть какие-то сомнения. И я предложил ему сделать проектик. Он его сделал прекрасно, и все, мы его взяли. Вот. Ну, то есть, ну, я причем нескольким людям предложил, только он сделал. Вот. И, во-первых, увидели мотивацию, увидели, что он реально все делает, и все хорошо. Хотя, ну, с точки зрения там резюме или по собеседованию, казалось, что у него недостаточно опыта. Это вот, вот ну, человеку, то есть, дополнительные дали шансы, и он воспользовался, все получилось.
Хорошо, Ром, а теперь скажи, вот что ты считаешь уместным для собеседования, что нет? Задание какое-то дать по ходу собеседования там? Или лучше...
Задачки логические из Гугла.
Да, или там сказать, там, ну-ка разденься догола и отвечай там, и прочитай мне там 4 главу Евгения Онегина задом наперед.
Стой на руках.
Обязательно раздетым.
На эту тему очень много статей.
Да статьи бог с ними, Хабре. Ром, мы же с тобой говорим конкретно о Роме.
Да, да, лично мое мнение. Тут история такая, я вот тоже, я всячески поддерживаю тему, что бессмысленно человека спрашивать каких-то мелочах. Да? Условно, я там сегодня прочитал в книжке какую-нибудь классную штуку и пошел у человека спрашивать это собеседование, если он не ответил, то он, значит, нехороший человек.
Он недостоин меня.
Хотя я сам это вчера прочитал.
Секунду, коллеги, меня слышно?
Да.
А, фух, такой щелчок был, ну-ну.
Вот, я стараюсь, то есть, спрашивать, ну, с точки зрения программирования, как человек понимает какие-то вещи. Да, то есть именно с точки зрения своего опыта. То есть, вот, например, если вот тут, если там Java, да, мы говорим, то есть зачем нужны интерфейсы, например? А зачем нужны там абстрактные классы?
Ну, чем они отличаются от интерфейсов? Зачем нужны функциональные интерфейсы?
В каком случае ты бы стал сделать абстрактный класс? Или в каком случае ты стал бы делать enum? Или в каком случае ты бы стал делать свое собственное исключение? Вот. Вот я такие вещи, то есть, спрашиваю людей, и тут какого-то такого правильного ответа нет. Да? То есть, и вот через такой разговор, когда ты понимаешь, ну, потому что синтаксис, да, там, то есть, JetBrains сделали хороший редактор, который синтаксис подправит, подсветит.
Ну, синтаксис спрашивать уже в принципе смысла нет. Хорошо JetBrains сделал, но, по-моему, уже самые ленивые IDE сделали подсветку синтаксиса и поправку синтаксиса.
Еще любят, вот если админов, любят спрашивать OSI. Вот я признаюсь страшным, я не знаю.
А, оси, модель.
Да.
Сети оси. Ну, может быть, не, но, кстати...
Саш, клянусь, я помню, что там 7 уровней.
Вот я даже количество уровней не помню. Я знаю, что если мне припечет, я пойду загуглю.
Прикладной. Все, Артем.
Здравствуйте.
Пипец. Пошел я возвращать диплом, коллеги. Неделю назад помню.
Это, кстати, пример плохих вопросов. знаешь, вот бывает, ну, меня так задавали. Ну вот, ну скажи, там, например, какими способами можно там, вот так, чтобы к вам было там инициализировать. Ну, короче, если меня спрашивали, вот каким образом можно там создать Spring Bean? Ну там, там есть там набор способов, ну там один, второй, третий, ну еще какой-нибудь. Блин. А потом, потом человек, ну, собеседующий скажет, ну вот еще же такое есть. Я говорю, ну да, такое есть. Типа. И типа что, вот, я типа, ну как, не назвал все, да, не назвал все множество, ну потому что, ну блин, вот мне бы понадобился этот способ, да, какой-то инструмент. Ну, я бы вспомнил, заиспользовал. А вот умение перечислить их все. Ну зачем это нужно?
Рома, вопрос можно? Скажи, да, вот у вас компании, у сотрудников есть доступ в интернет? Ну, с индивидуальной,
да,
машиной.
Конечно.
То есть ты, вот ты когда работаешь, то есть у тебя доступ к интернету есть?
Okay.
Если...
Да, есть.
Догадался, почему я задал этот вопрос?
Нет.
Ну, потому что если тебе понадобится какой-то нетривиальный способ инициализации бина, ты можешь открыть Google и посмотреть.
Ну ты не поверишь, он даже у меня есть.
Ну, у тебя, по-моему, раньше не было.
Почему?
Ну правильно, ну, то есть, тут такой момент, да, то есть, в том-то вся хитрость. То есть, лучше формулировать, например, задачу и спрашивать, а как бы ты человек
как
ее
решал?
Как
ты решишь, потому что, вот, слушай, вот смотри, я просто собеседовался, когда, помню, на этот, на iOS-разработчика, да, вот по умолчанию iPhone, ну, как бы, то есть, ты когда пишешь приложение для айфона, оно у тебя использует автоматический подсчет ссылок, да?
Угу.
ARC, по-моему. Или ACR. ARC, по-моему. Аббревиатура. Вот. Так вот, у меня на собеседовании спрашивали, что такое ARC.
Ну, вот, да, это как... зачем это знание кому-то нужно?
Нет,
вот,
слушай, не, просто как, в принципе знать, что такое ARC, это хорошо, да? Но с другой стороны, если оно у тебя в любом случае используется, то есть тебе не надо ни вручную ссылки, и там, как это, не управлять памятью, потому что автоматически происходит подключение ARC, у тебя все ссылки, Objective-C и Swift считает автоматически. Да?
Угу.
То есть смысл в этом вопросе?
Ну, я говорю,
вопрос, что такое REST? Блин, я... Что такое REST, я нагуглю секунд за 30. Когда мне это понадобится.
Ну...
То есть, как написать REST API, используя, там, не знаю, Swift, Ансемблер, Кровь девственницы, еще чего-то, это я не нагуглю. А вот что
ты
такое...
Ты нагуглишь, что не нагуглишь?
Не, ну, как, это дольше гуглится. Это проще самому придумать.
Не, ну, что история, кстати, спрашивать у людей четкие определения чего-то, это, конечно, глупость.
Золотой фонд херовых вопросов на собеседовании, он такие, тема обширная и, скорее, юмористическая.
Хорошо, да, Ром, а как ты относишься к тому, что вот на некоторых собеседованиях пытаются человека в стрессовую ситуацию поставить? Ну вот опять же, там я читал, были статьи, где там раздеваться заставляли, еще чего-то такое.
Не, ну, нет, ты
раздеться и лечь на пол, что-то такое там было.
И видишь, какая история, что я бы такое собеседование точно не прошел. Я вот, причем интересная история, то есть получается, ну я считаю, что я в стрессовых ситуациях, ну, на работе, я довольно неплохо себя проявляю. Ну, потому что, когда там возникают какие-то проблемы на проде, да, то есть я довольно неплохо с ними, ну, моя личная самооценка, да, я довольно неплохо с ней справляюсь. Но если бы на собеседовании, я могу заволноваться и
все.
И ответить сильно хуже, чем бы я мог.
Вообще, да? На собеседовании, не знаю, как вы, да, я когда ходил на собеседование, я волновался.
Да конечно, все волнуются. Это... Господи, я не так давно переходил в рамках условно одной компании за дело в отдел. Там тоже было собеседование. Даже ты знаешь там тех людей, которые тебя принимают. Они тебя знают, вы сидели в одной коморке, плечом к плечу, не, там ни месяца, ни два, почти год. И все равно ты на легком мандраже, ну потому что.
Да, конечно, не, но все равно люди волнуются, и как раз вот в том-то история, то есть человека, когда берут, просто могут быть ситуации, когда людям нужно придется на работе раздеваться. Вот, тогда собеседовать должны попросить их раздеться.
Не, ну а вдруг в серверной жарко? То есть пожар на проде настолько мощный, что...
Мы опять переходим в какие-то уже шизоидные эти.
Ну, на это я понял, шутки уже, да, пошли.
Конкретно это шизоид, это даже не те крайние состояния, о которых я говорил до этого.
Ну, понятно, то есть вот даже вот я вот эти истории говорят... Там в каких-то компаниях начинают спрашивать какие-то алгоритмы, как там, как обойти дерево, да, крутят красно-черные деревья, да, вот. Ну, если это в их работе действительно нужно, вот у меня просто было вот буквально путем, прошлым летом тоже собеседование, типа, предложили, чего бы нет, пройду, и в какой-то момент, когда мне задавали всякие вопросы, я спрашивал, а что, вам это на работе, что ли, нужно? Вот я вам в работе это нужно? Мне говорит, нет. А так я спрашиваю, что вы меня спрашиваете, это зачем вообще? То есть я просто в какой-то момент, я даже не выдержал. Ну, меня, конечно, не взяли туда, да. Ну, оффера у меня тогда не было. Но мне даже в какой-то момент меня это взбесило, потому что, ну, чувак, что ты меня спрашиваешь? Если у вас в вашей текущей работе это совсем не сдалось, ну и зачем ты мне это спрашиваешь? Это, кстати, есть такое, это распространенное заблуждение, что, например, если человек играет в шахматы, то у него там хорошо, там, не знаю, логическое мышление. Нет. Если ты играешь хорошо в шахматы, ты хорошо играешь в шахматы.
Ты просто играешь в шахматы, да.
Да, ты просто играешь в шахматы. Если ты разгадываешь кроссворды, ты просто, сука, разгадываешь кроссворды хорошо. Тебе это никак не поможет.
Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, Рома сделал эксплисит.
В смысле?
Ты проехали.
Ну, ладно. Груз. А что позитивный? Мне кажется, я довольно много позитивных.
Ну, давай я расскажу, наверное, совсем позитивную историю. То есть, не всегда даже ваши знания решают. То есть, когда я устраивался на свое текущее место работы, меня там долго крутили, вертели под разными углами, чуть ли не с рентгеновскими снимки, спрашивали с предыдущего места работы. Вот. В конечном итоге мне сделали оффер со словами: чувак, да, ты не знаешь ни одной технологии, которая у нас сейчас используется, но у тебя очень хороший IT-кругозор, и вот это нам нужно сейчас.
У тебя в резюме было про подкаст?
У меня в каждом резюме это подкаст, потому что это не только там хардскиллы, которые у меня качаются благодаря тому, что мы здесь каждую неделю что-то обсуждаем, происходящее в индустрии, да? Ну и это же софт-скиллы, это и управление проектами, это и планирование, и вот это все. Это, естественно, указывается.
Диспетчеризация ведущих.
Диспетчеризация ведущих, навык публичных выступлений. То есть мне выйти на хайлоуд к телевизору с презентацией было, наверное, в разы проще из-за того, что я не боюсь ни микрофонов, ни публичных выступлений. Потому что вот каждый... Условно, каждую субботу или воскресенье, в условные 9 вечера по Новосибирску, я завожу шарманку, добрый вечер, и вот это все. Там на конференции задать вопрос мне сильно проще, я не боюсь микрофона. Мне сложнее...
Кстати, я заметил интересный момент.
Можно закончить? Мне сложнее не начать это вопрос сразу: доброго времени суток, за бортом что-то там, и... А, собственно, какого черта?
Атрута!
Да-да-да, атрута!
Ой, Саш, и ты знаешь, кстати, вот подумал, да, вот я помню, первый раз диплом защищал, да? Mm. Это было еще до того, как я пришел в витую пару. Я, ну, как тебе сказать, мне было очень тяжело говорить.
Mm-hmm.
Второй раз я уже там год был в витой паре, я защищал диплом, говорил я... Не, как тебе сказать, нервяк был конкретный.
А говорить
потому
проще.
Что там... Говорить было проще, но я сейчас расскажу ситуацию, это было нечто. У нас там, ну, преподавательница Яна Михайловна, она компьютерное зрение преподавала. Вот, и там, короче, получилось так, что поскольку я показывал презентацию со своего ноутбука, Я должен был быть либо первым, либо последним. Как понимаете, первым я не пошел. Вот. И, короче, там, ну, заминка со списком вышла. Короче, сижу на нервах. И... Пардон, ну, коль уж у нас эксплисит, еще и... пузырь давит. Я сижу здесь на нервах, подкрадывается Ян Михайловна, меня трогает за плечо. Я там чуть пол аудитории не снес, подскочил. Она мне всего лишь подошла сказать, что я выступаю последним. Вот, ну, по крайней мере, говорить мне было сильно проще, да, а потом уже вот сколько, да, ну, сейчас, считай, в этой паре я уже третий, наверное, год. Или
ты третий год? Не, нет, второй год, не третий.
Второй год. Да, второй год я в этой паре, да, и вот у меня был вот этот вот Praxis Ability, я рассказывал, да, в JetBrains у себя. Вот у нас там был этот, не знаю, митап, не митап, презентация. Вот, и я уже прям, знаете, ну, я не скажу, что я там на уровне Баруха Садогурского там или Олега Чарухина, да, но вот Саша смотрел, говорит, неплохо.
Это навык?
И это, я считаю, что это целиком заслуга витой пары.
Я себе еще раз почти свои поглажу по шерсти, можно?
Рома, для тебя подкаст что-то дал в качестве каких-то навыков?
Знаешь, я очень хотел записывать подкаст еще в студенчестве. Я очень... Еще тогда был сайт artboard.ru.
Да.
Василий Стрельников и так далее. То есть еще там были такие любимые мной подкасты. Я пытался, но... Ну, мне все время, когда я записывал, у меня получалось ужасное качество звука. Я расстраивался. И переставал это делать.
А сейчас мы с тобой классно решили эту проблему. Мы просто отдаем дорожки тому человеку, который знает, что с ними делать.
Нет, этот просто человек изначально вас заставил купить более-менее приличную технику. Вот и все.
Давайте под занавес... А, давай, Ром, ты что-то хотел сказать?
Нет, ладно, все.
Да говори.
Говорю.
Вот. И под занавес я хотел спросить у Ромы... А, говори, Саш.
Я как раз это хотел. Ты что-то хотел спросить?
Ну, говори, спрашивай.
Так ты хотел что-то спросить, я тебе хотел это...
Я не говорю, я наоборот хотел как раз-таки говорю, что под занавес подкаста. Давайте, может, Рома, как он... Ну, поскольку он вел собеседование, если он имеет право об этом рассказывать, какие-нибудь забавные случаи с собеседованием, так вот, чтобы под хорошее настроение нам уйти из эфира сегодня. Может, Рома какие-то интересные случаи расскажет?
А что-то не было никаких-то интересных
случаев. Смешные, забавные, интересные.
Это, знаешь, я вот спрашивал у нашего рекрутера о забавных случаях, но я боюсь, что это нельзя рассказывать. Это я вне эфира могу рассказать.
Блин, нам надо как-то провести эфир без эфира, коллеги. Вот просто собраться в субботу, там, в воскресенье, просто пообщаться, вот...
Не, ну тут просто история-то в чем? То, что собеседование — это такая очень личная тема, и я не считаю, что я им вправе вообще о каких-то личных вещах говорить. Ну, нормальная история. Понятно. Ты бы не хотел бы, например, чтобы тебя к там собеседование с тобой там, когда ты проходил это собеседование на iOS-разработчика, и чтобы вдруг тебя там начали обсуждать. О, а он не знает, что такое там CR, да? RC, ну, да, RC. Ха-ха-ха, Артем. Короче, ну это же вот это, ну это же, ну неправильно. И причем ну, это, ну
не, как бы это, эти вещи понятные, ну там бывают же разные случаи, там не знаю, свет выключили во время собеседования, что-то такое.
Да нет.
Не, у меня вот, окно. Кстати, такая есть ремарка там к собеседованиям, к резюме, да? Вот я сейчас так сидел, думал, я же большую часть выпуска промолчал. Изначально, там, когда вы либо первый раз ищете работу, либо там уже устраиваетесь куда-то не первый раз, вы четко для себя решите, что вы хотите от места работы. Поэтому я вот вспоминаю, там, как я пришел до жизни такой, что там финтех и вот это все, да? Я для себя вспоминаю, что когда я начинал устраиваться на работу, для меня там одним из важных критериев, на который я так обращал внимание тогда, была белая зарплата. То есть там отрасль, что это должен быть именно финтех, у меня не было таких там пожеланий. Там какие-то стек-технологии. Ну, хотелось поработать с Linux, но тоже там это было не критично. А вот то, чтобы их требования к работодателю какие-то были, это да. И это именно...
Мне, например, очень хотелось официальное трудоустройство.
Ну да, то есть это я и говорю, белая зарплата. 100% белая. Вот. Там сейчас, когда я менял работу, там, да, вот этот стек технологий, но вот там какими-то вот такими задачами я заниматься не буду. То есть я как раз перешел потому, что я хотел позаниматься какими-то common технологиями, а не всякой корпоративной интересной штукой, которая, к сожалению, нужна вот конкретно в этом отрезке вселенной. Вот. Кстати, Ром, у вас бывают такие кандидаты, которые вот это... Я инженер на сотню рублей, и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу, и что вы с ними делаете. Вроде хороший инженер, но он сам толком не знает, чего хочет.
Что значит «не знает, чего он хочет»? Не совсем понимаю. Ну, как... Тут видишь как, но все равно ты, ну тут, ну, я например спрашиваю, а что человека мотивирует, да? Что ему интересно? Ну обычно люди говорят, ну потому что, ну мне кажется, таких вещей, то есть я просто сразу людей предупреждаю, что это ведь это не плюс, не минус, я просто хочу понять, сможем ли мы там ужиться, потому что сразу говорю, вот есть предоставительный срок, зачем нам тратить время эти там следующие 3 месяца? Твое и мое, да, то есть давай просто...
Коллеги, можно одну секунду вашего внимания? Саша, у нас, кажется, трансляция отвалилась в YouTube.
Нет, у нас все хорошо, коннект стабильный. Саня, трансляция отличная, все хорошо. Мы шевелим головами. У меня по экрану бегает мышка в несуществующем окне браузера.
Ром, извини меня, мы тебя перебили.
Да, ну, в общем... Да, Ну, в общем, я все-таки ну, стараюсь выяснить у человека, что ему интересно, его мотивация, сходится ли она с моей. И тогда мы договариваемся. Ну, что ну, это вещь, которая ну, абсолютно бессмысленна, то что-то выдумывать. Ну, если человек начинает это выдумывать, обычно сразу это видно и чувствуется. Это совсем беда. Это, кстати, знаешь, такой момент... Это вот очень такая важная тема, что если тебя человек начинает обманывать. То есть, если тебя, когда ты на собеседовании, тебя пытаются обмануть, ну, это беда.
А это частая история? Сразу...
Ну, иногда бывает. Иногда бывает, что... То есть, лучше, вот для меня, но это мое личное. То есть, лучше человек пускай скажет, а, я этого не знаю, там, я с этим не работал, да, там... И это будет гораздо лучше, чем если человек начнет что-нибудь там выдумывать. Ну зачем? Все это. То есть пускай он себя там. Он, пускай он обманет там в резюме напишет какого-то дополнительного опыта, чтобы оно там первичный отсев попало. Это ок. Но когда ты все, ты уже пришел. Ты. Ну, потому что, видите, это же такая опасная история, потому что. Бывают случаи, когда человек приходит уже на работу и начинает продолжать в чем-то пытаться обмануть. И тут это совсем беда.
Это да.
Это уж совсем-то. Ну, как бы это такой крайний случай, это большая редкость, слава богу, но такое бывает. И ну, обычно с такими людьми довольно быстро прощаешься. То есть именно это не, как будто именно IT-компания это не то место, где вообще нужно обманывать. Ну, либо у человека совсем тоже все плохо в жизни, что... Ну, все равно, не, ну, то есть вопрос, если у человека все плохо в жизни, ну, ты обычно с ним разговариваешь, но почему так получилось? Если он вполне, ну, когда даешь возможность человеку, ну, как сказать, почему так? И если у человека объяснение, почему так, ну, просто такого там У меня, ну, да, условно говорят, ну, там никакого нет разумного. Mm. Ну, о чем тогда говорить? Ну и с другой стороны, то есть и объяснение, а у меня просто не получается, оно в принципе это нормально. У меня тоже много чего не получается. Я тоже много где ошибаюсь. Все мы ошибаемся. Тем более, когда человек только пришел, ему еще нужно разобраться. Это тоже стресс сменить место работы. Это новые люди, новые технологии.
Да, блин, да,
это,
даже
все, это все понимают.
Не сменить компанию, сменить просто отдел. Это вот я сейчас огребаю в полной мере. Говорю, никогда не ходил на низкий уровень. То есть, говорю, ну, так вот у меня сложилось, что всю жизнь у меня как-то вот... Меня от этого берегли айтишные боги. Ну, вот сейчас будем проникать в недра LVM, FS-табов и вот этого всего.
Одно... Саш, LVM или LLVM?
LVM.
А.
Слава богу,
нифига тебе компилятор.
Вот, слава богу, мне хотя бы... Там и в компилятор надо уметь, потому что Sonar это такая интересная... И Jenkins это интересная штука, что эпизодически тебе нужно уметь и в компилятор тоже. Чтобы понимать, что с ним происходит, почему оно опять сдохло, и почему ему не живется вот как нормальному софту.
Ну, в общем, да. Ну.
Предлагаю расползаться. Мы там уже за час уползли, да. И мысли немножко путаются в ночи. Так что, парни, спасибо, что пришли. Сегодня такой философский, немножко печальный, длинный разговор. За номером.
Почему печальный?
Ну, как-то вот все равно вообще настроение какое-то такое. Когда начинаешь думать о смене работы или там каких-то резюме, почему-то как-то вот сегодня у нас то ли просто фаза такая.
Не, я бы сказал, кто слушает, да, нас, будьте честными перед собой и перед вашим будущим работодателем, потому что, ну, только это может вашу жизнь как-то улучшить, потому что вот как бы если вы честны перед нанимающей стороной. То есть они либо примут вас такими, какие вы есть, либо вы будете потом с большой вероятностью страдать. Зачем? Как человек создан для счастья, как пицца для полета.
Послышалось, как пицца для полета и
пицца, да, для поедания, да.
А кого это из великих так процитировали, я что-то не понял.
Это что-то в школе было.
Окей. Ну что ж, на цитате великих и воспоминания о школе предлагаю все-таки закруглять сегодняшний...
Школа — это единственное место, куда не надо проходить собеседование.
Сейчас и туда надо.
Да.
Саш, ну ты взял и испортил мне настроение, а? Так не хотелось думать о реформе образования и вот этом вот всем.
А я маленькая сволочь, а я маленькая дрянь.
Ладно.
Да. Это был подкаст «Витая пара» за номером 360. Парни, спасибо, что сегодня такой интересный диалог был с вами. Вот. Всем спасибо, кто это будет слушать. И оставлять комментарии, где ваше мнение, дорогие слушатели. Нам интересно знать, что вы думаете по этому поводу. Всем остальным стабильного коннекта и, наверное, пока.
Пока.
Пока-пока.